эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 19 погибших и 6 без вести пропавших. Таковы последние данные о жертвах стихийного бедствия в Тбилиси. Насколько возведение магистрали в районе русла реки Вере в 2010 году отвечало техническим и экологическим нормам? В Абхазии продолжается подготовка к запуску проекта кредитования малого бизнеса. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Помматова.
В главных новостях: Россия увеличивает ядерное вооружение. В Германии первый в Европе случай смерти от осложнений после МЕС. Курды выбили боевиков ИГИЛ из стратегического города в Сирии. Ядерный арсенал России увеличится на 40 новых межконтинентальных баллистических ракет. Об этом заявил во вторник российский президент Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2015» в поселке Кубинка, Московская область. По словам Путина, эти новые ракеты способны преодолевать любые, даже технически совершенные системы противоракетной обороны. В Германии зафиксирован первый в Европе случай смерти от осложнений, вызванных вирусом МЕРС. По информации радиостанции «Немецкая волна», 65-летний пациент скончался в ночь на 6 июня в больнице города Остелькальпен, но сообщили об этом только 16 июня. Причиной смерти стал отказ жизненно важных органов. Мужчина заразился вирусом МЕРС в феврале во время отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах. В результате вспышки ближневосточного респираторного синдрома МЕРС в Южной Корее с мая умерли 19 из 154 заболевших. На карантине находится 5500 человек. Со времени появления первых случаев заражения новым вирусом осенью 2012 года в Саудовской Аравии зафиксированы более 1150 случаев заболевания в 23 странах, включая Германию, Францию, Италию и Грецию. Первыми симптомами заболевания у человека являются лихорадка, кашель, одышка. По мере развития заболевание переходит в форму тяжелой вирусной пневмонии. В некоторых случаях сопровождается почечной недостаточностью. Уровень смертности от 27 до 40%. В 2013 году вирус получил официальное название – коронавирус ближневосточного респираторного синдрома. Его природным резервуаром является популяция летучих мышей. Антитела к вирусу обнаружены у верблюдов.
«Эхо Кавказа. Новости».
Боевые подразделения сирийских курдов, поддерживаемые Соединенными Штатами, к вечеру в понедельник выбили боевиков группировки «Исламское государство» из ключевого города на границе с Турцией. По данным агентства Associated Press, так называемые курдские отряды национальной самообороны взяли под свой контроль большую часть пограничного города Тель-Абьяд и участок сирийско-турецкой границы, через который на сирийскую территорию, удерживаемую ИГИЛ, проникали иностранные боевики и осуществляли различные поставки. Захват Тель-Абьяда курдами – крупнейшее поражение боевиков ИГИЛ за последние месяцы. Ранее они потеряли Кабани, еще один ключевой город на границе с Турцией. Курдские отряды национальной обороны, действующие при поддержке американской авиации, расширяют в последние месяцы свой контроль над территориями на севере Сирии, где проживает курдское арабское население и представители других этнических меньшинств. В понедельник представители нескольких повстанческих групп обвинили курдов в попытке этнической зачистки территорий, перешедших под их контроль. Около 16 тысяч беженцев-арабов пересекли в последние две недели границу с Турцией. Представители курдских сил отвергли обвинения, заявив, что передадут управление освобожденными населенными пунктами представителям местных гражданских комитетов. В Йемене убит Насир аль-Вайхаши, второй человек в руководстве аль-Каиды и лидер аль-Каиды на Аравийском полуострове. Как сообщил на размещенной в интернете видеозаписи его соратник Халид Батарфи, Он вместе с другими членами группировки погиб в результате американского авиаудара 12 июня в провинции Хадрамут. Об этом 15 июня сообщали два сотрудника Йеменской службы безопасности. По их словам, Аливай Хаши в свое время был близким соратником лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена. Аливай Хаши, помимо прочего, взял на себя ответственность за нападение 7 января на французский сатирический журнал «Шарли Эбдо», публиковавший карикатуры на пророка Мухаммеда. Тогда погибли 12 человек. За голову Аливай Хаши в США была назначена награда в 10 миллионов долларов. Суд в Египте утвердил смертный приговор свергнутому президенту страны Мухаммеду Мурси за организацию побега из тюрьмы и нападение на сотрудников полиции. Эти события относятся к периоду восстания 2011 года, которое привело к свержению режима многолетнего главы Египта Хосни Мубарака. В первый раз смертный приговор Мурси и еще 100 подсудимым был вынесен судом в мае. Затем судьи провели консультации с великим муфтием Египта по этому вопросу. Ранее, во вторник, Мурси был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже в пользу палестинской исламистской группировки «Хамас», ливанской вооруженной группировки «Хезбуллах», а также Ирана. Оба приговора могут быть обжалованы. В июле 2013 года египетские военные, воспользовавшись народным недовольством политикой первого демократически избранного президента-исламиста Мурси, отстранили его от власти, а затем арестовали. После этого в стране началась кампания репрессий против сторонников Мурси и активистов уже теперь запрещенного исламистского движения «Братья-мусульмане». Сотни из них были приговорены к смерти, тысячи брошены в тюрьмы.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. 19 погибших и 6 без вести пропавших. Таковы последние данные о жертвах стихии, обрушившейся на Тбилиси в ночь с 13 на 14 июня. Сегодня стала известна и предварительная сумма ущерба – более 100 миллионов лари. На фоне ликвидации последствий природной катастрофы правительство грузинской мечты намерено расследовать причины наводнения на реке Вере. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили не исключил, что итогами этой оценки может заинтересоваться Главная прокуратура страны. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Споры о том, кто кроме стихии виноват в разыгравшейся в Тбилиси трагедии, по силе можно сравнить только с разбушевавшейся на днях речки Вере. И громче всех в этом хоре звучат голоса тех, кто в свое время противился возведению новой эстакады над площадью Героев, как раз там, где речка Вере заканчивает свой путь и впадает в Куру. Для того, чтобы проложить дорогу, соединяющую два района Тбилиси, Ваке и Сабурталу, была срезана скала, а часть реки Вере направлена в две большие трубы. Многие помнят, как летом 2010 года президент Михаил Саакашвили вместе с мэром Тбилиси Гиги Угулава в строительных касках и с чертежами в руках говорили перед камерами о важности и грандиозности проекта, который разгрузил бы движение на переполненной автомобилями площади Героев и укоротил путь между двумя центральными районами Тбилиси. Принятие решения, как и само строительство эстакады, осуществлялось в свойственной нацдвижению манере, поспешно, без широкого обсуждения вопросов в профессиональных кругах, как и последующее ее открытие, помпезно, с ленточками и другими составляющими подобного торжества. Предположение о том, что в свое время строительство эстакады осуществлялось без соответствующего заключения специалистов и что это вполне могло стать одной из причин масштабности катастрофы, получили новое звучание в комментариях премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он поручил правительству создать рабочую группу по установлению причин катастрофы. Гарибашвили не исключил, что итогами может заинтересоваться прокуратура.
Государство обязано изучить этот вопрос и объяснить населению, почему столице был нанесен такой ущерб. И кто бы ни был виноват, он должен быть призван к ответственности. И такое не исключено.
Гарибашвили поспешил добавить, что это не является самоцелью. Изучение причин стихийного бедствия, по его словам, необходимо для принятия превентивных мер. С тем, что этим вопросом должна заинтересоваться прокуратура, согласились и министр финансов Нудар Хадури, и мэр Тбилиси Давид Нормания. Последний заявил, что соответствующие заключения у ведомства уже есть, и в случае необходимости они будут направлены в следственный орган. Перспективу нового расследования деятельности бывших чиновников представителей нацдвижения – расценили как попытку правительства грузинской мечты продолжить политическое гонение оппонентов и скрыть недостатки своей работы в процессе искоренения последствий стихии. Необходимости установления причин стихийного бедствия не сомневается политолог Хатун Алагазидзе. Следствие может выявить ошибку или виновность тех лиц, которые разработали проект или давали приказы по его осуществлению, но об этом должны сказать следователи, а высокопоставленным чиновникам надо воздержаться от предварительных заявлений, которые могут быть расценены оппонентами как политическое гонение. Среди специалистов нет единого мнения по поводу случившегося. Часть уверена, что трубы, в которые загнали воды Вере и которые в народе прозвали тоннелями Гиги, уменьшили ущерб стихии. Другие утверждают обратное. Большинство сходится во мнении, что столице была необходима эта эстакада, но ее надо было строить совсем по-другому, считает архитектор Гига Батиашвили. Вместо скоростной эстакады на этом месте лучше было построить обыкновенную дорогу на бетонных столбах и не загонять русло горной речки в тоннели.
Проблема кроется в укорененной Грузии удивительно недостойной позиции. Должностной статус определяет компетентность человека в любой сфере. И то, что мы получили, это результат капризов. В случае реки Вере для нас это обернулось катастрофой.
Гига Батиашвили надеется, что власти, прежде чем восстанавливать смытую дорогу, проконсультируются со специалистами. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Трагедия в Тбилиси, произошедшая в ночь на 14 июня, вновь актуализировала вопрос, насколько возведение магистрали в районе русла реки Вера в 2010 году отвечало техническим и экологическим нормам. Эксперты говорят, что объездная дорога строилась в спешке. Власти хотели приурочить ее открытие к муниципальным выборам 2010 года. Нормативами в таких условиях нередко пренебрегают, как было в данном случае, разбирался наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Общественность и эксперты задаются вопросом, насколько вообще целесообразно было прокладывать в районе русла реки Веры магистраль, соединяющую два городских района. В прошлом экологи не раз предупреждали власти, что строительство трассы в этом густонаселенном месте является верхом безумия, учитывая весьма строптивый характер Веры. По словам представителя «зеленой альтернативы» Ираклия Мачарашвили, строительство дороги началось без составления экспертного заключения о воздействии на окружающую среду. Это, по словам эксперта, является нарушением законодательства. Однако на письмо экологов от 7 июля 2009 года от Министерства защиты окружающей среды последовал ответ, что такое заключение не требуется, так как это дорога муниципального, а не государственного значения.
На памяти жителей старшего поколения это уже четвертое разрушительное наводнение. Необходимо понимать, что Вере – небольшая горная речка с перепадом высот более 1000 метров, расположенная в глубоком ущелье. В случае ливня приток воды со склонов в реку зачастую оказывается катастрофическим. Проблему усугубило бесконтрольное сваливание строительных отходов в реку выше городской черты, что сузило русло. Добавьте к этому многочисленные стройки в городской черте на берегу реки. Мы не раз предупреждали власти о недопустимости строительства дороги в санитарной зоне Вере, так как в случае паводка большое количество людей оказалось бы заперто на трассе, что и произошло впоследствии. Что тут говорить, когда строительство магистрали даже не было согласовано с городской службой архитектуры, а проекта магистрали даже не существовало. Его разработка шла параллельно стройке.
Вспоминает эколог. В конечном итоге власти отписались короткой бумажкой, которая должна была формально удовлетворить требования экологов. Однако, по словам Мачарашвили, существующие риски в документе отражены не были. Строительство велось по упрощенным схемам, чтобы завершить его в максимально короткий срок, утверждает эколог.
Это был политический проект. Нужно было приурочить открытие магистрали к муниципальным выборам 2010 года, что и произошло. На открытии присутствовали Саакашвили и тогдашний мэр Гиги Угулава, которые показательно прокатились по ней на спортивных автомобилях. Спешка при строительстве была такая, что на конечном участке вместо бетона уложили асфальт. Владелец компании Паата Тропаидзе, осуществлявший строительство, впоследствии был назначен министром занятости, что наглядно говорит о существующем конфликте интересов.
Резюмировал Ираклий Мачарашвили. С его мнением полностью солидарна сопредседатель «Друзей земли» Нино Чхобадзе. По словам эколога, пренебрежение экологическими нормами не раз ставило под угрозу безопасность жителей столицы. Чхобадзе советует властям создать службу раннего предупреждения.
Строительство дорог и домов в русле узкой реки было безумием. Если уж возводить дорогу, то ее необходимо было делать на специальных опорах. И надо создавать службу специального оповещения, как это практикуется в развитых странах. Примечательно, что за неделю до катастрофы на этом же участке затопило дома. Однако власти недооценили уровень угрозы и не предприняли попыток создания элементарной службы мониторинга.
Говорит Нино Чхобадзе. Эксперты единодушно требуют, чтобы новые власти не наступали на грабли предшественников. До реконструкции магистрали необходимо провести полную расчистку русла реки. Кроме того, должен быть проведен детальный анализ окружающих реку гор, после чего данные нужно передать специалистам, которые займутся мониторингом ситуации. Однако эти рекомендации сложно будет реализовать, так как службы, которая бы смогла провести анализ гор, уже не существует. Решением бывших властей геологический департамент был упразднен еще в 2005 году, да и службу мониторинга нужно создавать с нуля. Еще одной проблемой является то, что нынешние власти Совета экологов воспринимают с прохладцей. Так руководитель службы городского благоустройства Автандыл Судадзе в беседе с «Эхо Кавказа» заявил, что при сильном ливне повторение наводнения исключено, если не произойдет оползневых явлений. Между тем, чиновник был явно не в курсе, что вывезенный с места бедствия мусор высыпают в верховьях Веры. Экологи, увидев запечатленные на фотографиях факты, обещали срочно оповестить соответствующие службы о недопустимости таких действий, чреватых новыми заторами на реке и повторением трагедии. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Прошлой ночью в нескольких районах Тбилиси вновь сошли небольшие оползни. Жители близлежащих домов бьют тревогу. На улице Чичилашвили и в Чугурецком районе побывала наш тбилисский корреспондент Анастасия Славенская.
Прошлой ночью жители некоторых районов Тбилиси долго не могли заснуть. Они с опаской прислушивались к шуму дождя, опасаясь повторения трагедии. Не спали и на улице Чичилашвили. Там ночью сошел небольшой оползень, обрушив часть 7-метровой стены во дворе дома номер 74, которая опоясывает и удерживает несколько строений в верхней части склона. Вот что рассказывает жительница дома Мэри Куджашвили.
Исходя из того, что здесь нет водосточных каналов, потоки воды, сошедшие сверху, разрушили часть стены. Обломки упали вниз и повредили стену дома, расположенного ниже, и перекрыли проход, который находился между ними. Здесь же рядом обрушилась часть двора, смыта часть фундамента дома. Если будет сильный дождь, все обвалится вниз.
С утра на месте уже побывали представители Гамгеоба. Мы застали одного из них, Арчила Микаутадзе. По его словам, положение действительно тяжелое. Сейчас рассматриваются возможные варианты укрепления поврежденной стены. Не в лучшем положении и дома, расположенные выше, на территории, прилегающей к кладбищу. Эти строения вообще трудно назвать домами. Одноэтажные покосившиеся хибарки стоят вплотную друг к другу. Внутри провисшие от влаги потолки и поднявшиеся полы. Во время дождя потоки воды несут сюда песок, камни и ветки деревьев. Местная жительница Карина Амирян показывает покосившуюся каменную стену в проходе между ее и соседским домом.
3 месяца назад написала заявление в Гамгеоба, попросила помощи, никто не откликнулся. Мы боимся ложиться спать. Вдруг потолок обвалится, а у нас в семье 4 детей, младшему 2 года. Если с ними что-то случится, что мне потом делать?
Роза – пожилая женщина в черной одежде. Она тоже боится заходить в свою хибарку. Из дыр в полу то и дело выползают присмыкающиеся. Кроме кровати и стола в комнате стоит только сервант, занимающий львиную долю пространства. На полке свечи. Электричество в этот дом не проведено. Когда идет сильный дождь, строение заливает по щиколотку. Жильцы боятся, что произойдет замыкание. Во дворе обвалилась часть дороги. Приехавший патруль огородил ее желтой лентой и строго наказал жителям за нее не заходить. Сегодня, комментируя произошедшее, секретарь Совета по безопасности и управлению кризисами Миндия Джиналидзе заявил, что геологи изучили почву, и необходимости в эвакуации жителей с улицы Чичилашвили нет, как и с района Багеби, где в результате сошедшего оползня было повреждено повреждено несколько строений и участок дороги, говорит Миндия Джиннелидзе.
Что касается ситуации в районе Багеби, там под надзором мэрии проводит работы частная компания. Уже найдено инженерное решение проблемы и скоро начнется обработка локации.
Сейчас все силы брошены на очистительные и поисковые работы в зонах, наиболее пострадавших от стихийного бедствия. Власти обещают в кратчайшие сроки вернуть жизнь столицы в привычное русло. Однако это не успокаивает тех, кто и до стихийного бедствия проживал в аварийных домах. Для них прежней жизнью является жизнь в постоянном страхе оказаться заживо погребенными под завалом собственного жилья. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии продолжается подготовка к запуску проекта кредитования малого бизнеса. На эти цели будет выделено 200 миллионов рублей. Об условиях кредитования председатель Национального банка самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Барателя рассказал Зурабу Аргун.
Национальный банк Абхазии начал реализовывать программу кредитования субъектов малого предпринимательства. На нее выделено 200 миллионов рублей. Председатель Национального банка Республики Беслан Барателия разъясняет, что цель этой программы состоит в предоставлении кредитов на льготных условиях. Однако претендовать на эти кредиты могут только те индивидуальные предприниматели, которые уже имеют налаженный бизнес.
Если физическое лицо обратится за кредитом, то оно не имеет права участвовать в этой программе. Речь идет исключительно об индивидуальных предпринимателях и юрлицах, которые зарегистрированы уже не менее года и действуют на территории Абхазии. Задача не кредитование бизнеса с нуля, а поддержание уже существующего малого предпринимателя. Мы кредитуем исключительно предпринимателей, занятых в сфере производства. Из 200 миллионов, 100 миллионов будет направлено на кредитование предпринимателей в области сельского хозяйства. Остальные 100 миллионов рублей будут направлены на кредитование несельскохозяйственных производств. Это туризм, производство, строительство и так далее. Более 70% средств будет направлено на предоставление кредитов размером до 1 миллиона рублей, сроком на 2 года. Оставшаяся часть на предоставление кредитов до 3 миллиона рублей, сроком на 3 года. Утверждены квоты по районам Абхазии с тем, чтобы они затронули все районы нашей страны. Гагарский район 15 миллионов рублей, Гудаутский 20 миллионов рублей, Сухумский 5, Куйрипский 13, Ичимчирский 20, Парчайский 15 миллионов рублей, Гальский 12 миллионов рублей. То есть мы будем следить за этим, чтобы все районы участвовали в этом процессе. Льготные ставки, предусмотренные программой для сельского хозяйства, это 6% в год. В наше время при такой инфляции это, можно сказать, бесплатные ресурсы. А для кредитования несельскохозяйственных проектов это 12% в год, 1% в месяц.
Предоставление кредитов в сфере торговли не предусмотрено. В то же время, как отметил Беслан Барателли, изменилась сама схема предоставления кредитов. Теперь не будут требовать от индивидуальных предпринимателей составлять бизнес-планы.
Дело в том, что большинство потенциальных заемщиков не способны самостоятельно разработать и оформить бизнес-план. И поэтому, как показывает практика, люди обращаются к специализированным фирмам, к знакомым, к тем, кто им напишет этот план за деньги. При этом сами потенциальные заемщики часто не совсем понимают, что отражено в этом плане. Поэтому, чтобы избежать этой формальности и не заставлять людей платить деньги, тем более с большой вероятностью можно ожидать, что этот план не будет поддержан, мы пошли по пути заполнения анкет. Это достаточно простая форма, где человек заполняет там пункты, фамилия, имя, отчество, цель кредита, на что он собирается потратить, источники возврата и какая кредитная история, каково залоговое обеспечение. Сделано все очень просто. Для того, чтобы на основании этой анкеты уже дальше банк вплотную занимался с потенциальным заемщиком и изучал возможности по возврату кредита. Вот мы решили отойти, тем более, что мы усилили требования к обеспечению, это залог или государственная гарантия. То есть для нас не принципиально, по большому счету, на что будет направлено там кредитование, на производство каких видов сельхозпродукции. Мы понимаем, что всегда существуют риски и всегда будут ситуации, когда заемщик не сможет вернуть деньги.
Создана специальная межведомственная комиссия, которая будет определять, кому выдавать кредиты. Чтобы исключить сговор, сама схема кредитования будет многоступенчатой. Изучив заполненную анкету и оценив проект с точки зрения выгодности для государства, комиссия будет рекомендовать проект коммерческому банку. Тот, в свою очередь, примет свое решение, выдавать или не выдавать заемщику кредит. В случае принятия положительного решения, коммерческий банк обратится в Нацбанк за кредитом. Льготное кредитование может придать импульс развитию предпринимательства, что, в свою очередь, положительно отразится на экономической ситуации в республике, считают в Национальном банке Абхазии.
Материал подготовил Зураб Аргун.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А сейчас время рубрики «Голоса» с жителями Сухуми пообщалась Анаит Гагарян.
В некоторых странах существует туристическая полиция. Это специальная служба, в которую обращаются отдыхающие в случае проблем. Не считаете ли вы, что Абхазии нужна такая служба? Или милиция справляется со всеми проблемами?
Я думаю, мы обязательно должны воспользоваться опытом других стран, чтобы улучшить нашу туристическую привлекательность. То есть я считаю, что да, если есть такая возможность ввести полицию туристическую, то пусть будет туристическая полиция. Прекрасная идея. Мы должны заботиться о том, чтобы туристы приезжали и чувствовали себя в безопасности. На сегодняшний день, вы знаете, положение вообще, наверное, критическое прямо. Или ограбят, или украдут, или еще что-нибудь сделают. И все страны, наверное, борются за туристов. Это мы пока просто не боремся, а на произвол их бросаем. Думаю, мы должны бороться за каждого туриста.
Руслан.
Ну, наша милиция, насколько я знаю, в летний сезон на патруль ежедневный по набережной. Если ежедневный патруль, а смысл? Не знаю. Майя.
Вы знаете, я не сталкивалась, к счастью, наверное, с полицией Абхазии. Хотя с элементами криминальными было такое, поэтому даже не знаю. Милиция не внушает тоже доверия, к сожалению.
А вы отдыхающая?
Да. Угу. Поэтому я не знаю. Либо здесь же как все друг друга знакомые, через знакомых, поэтому милиция. Ну, порой она не оказывает должной помощи, хотя само наличие патрулирования на берегах уже, я думаю, так какую-то превентивную какую-то такую несет в себе нотку. Может быть, это будет останавливать потенциальных нарушителей закона. Меня зовут Светлана.
Ну, специальная полиция, не знаю, наша милиция, у нее... Она могла бы делать это бы спокойно. Пускай работают те, кто есть, а новую службу, я думаю, сейчас нерационально, думаю, вводить. Это мое мнение, Марина.
Вроде бы спокойно, все, нормально все у нас. Везде бывают всякие случаи, но мне кажется, у нас хорошо, тут люди отдыхают. Вот у меня тоже знакомые приехали, отдыхают, никаких проблем, ничего. Все хорошо. Ну, жизнь покажет, далеко.
Насчет милиции у нас хватает. А насчет курорта, чтобы узнать, куда и как дойти, любой человек может сказать. Все доброжелательные могут ответить на любой вопрос, куда пойти, кому обратиться.
Нужна ли нам такая служба или нет?
Государству виднее. Может и надо. Но я не думаю, что это понадобится.
То есть вы считаете, что ту работу, которую милиция проводит, достаточно, да?
Конечно, конечно. Хватает. Я так думаю, не знаю остальные как. Да, банально, Александр.
Должно быть все по закону. Везде. Для нас, для них без разницы. Чтобы все было так, чтобы отдыхающие не пугались, а сюда ездили. Чтобы не было такого беспредела, как в некоторых странах происходит. И все. Чтобы с удовольствием ездили, а не через силу, так можно сказать, ради моря. И чтобы людей привлекали, а не отпугивали. И все. Самое главное. А так у нас все хорошо. Там Марина зовут.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Число погибших в результате сильного наводнения, обрушившегося на грузинскую столицу в ночь на 14 июня, достигло 19 человек, сообщили в Совете государственной безопасности и управления кризисами. Опознано 17, а разыскиваются 6 человек. Тело мужчины 40-50 лет было найдено сегодня добровольцами в парке Мзиури. Тело 62-летней работницы ресторана русской кухни «Матрешка», расположенного на площади Героев, обнаружили в раздевалке заведения. Ранее сегодня сообщалось также о теле девушки 25-30 лет, также обнаружено в парке Мзиури. В общей сложности в этом парке нашли 4 жертвы наводнения, передает Интерфакс. Одесский зоопарк заявил о готовности передать в разрушенный наводнением Тбилисский зоопарк нескольких своих животных. Соответствующее сообщение размещено на сайте Одесского горсовета. Вопросы передачи животных будут решаться поэтапно после согласования с грузинскими коллегами и прохождения всех необходимых процедур, предусмотренных при транспортировке животных, рассказали в зоопарке. Хозяин крокодиловой фермы в Екатеринбурге также готов подарить рептилий зоопарку в Тбилиси, передает информагентство ИАН. Евгений Чащин уже направил соответствующее письмо в грузинский зверинец, предложив пару нильских крокодилов. Кроме того, он готов пожертвовать еще 2 детенышей каймана, а также маленьких тигровых питонов, которые еще только должны появиться на свет. При этом он сам может организовать их доставку. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сегодня, 16 июня, принял сопредседателей женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Герберта Зальбера, спецпредставителя действующего председательства ОБСЕ Анджела Гнедингера, а также исполняющего обязанности председателя ООН Хайлу Маму, сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и печати МИД Российской Федерации. В сообщении отмечается, что во время встречи сопредседателей женевских дискуссий проинформировали Карасина о итогах своих недавних консультаций в Грузии, а также с представителями самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. Обсуждалась текущая ситуация на Южном Кавказе и подготовка к очередному раунду женевских дискуссий, запланированному на 30 июня, 1 июня 2015 года, говорится в сообщении МИД. Женевские дискуссии проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога для представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС. МВД Грузии сообщает, что задержанный житель Панкисского ущелья Айоб Барчашвили является представителем террористической организации «Исламское государство» в стране, передает «Спутник Грузии». Следствие установило, что он является представителем Грузии террористической организации «Исламское государство», действующей на территории Ирака и Сирии. Он вербовал граждан с целью вступления в террористическую организацию, а после обеспечивал их отправку в Сирию для участия в военных действиях, говорится в заявлении ведомства.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сейчас время обзора грузинской прессы, который подготовил в Тбилиси Серго Брикладзе.
Стихийное бедствие, причинившее Грузии ущерб в несколько десятков миллионов лари, сегодня основная тема в печатных и электронных информационных изданиях. Но СМИ пишут не только о финансовом ущербе, но и о человеческих жертвах. Одной из них стала 22-летняя Индира Заранди. Ее тело было найдено на территории парка Мзиури, пишет журналист издания «Квирис Палитра» Лали Папаскири. Сестра Индиры, Лиза, и ее друг, 27-летний Серго Капанадзе, находившиеся с ней в разгар стихийного бедствия, числятся пропавшими без вести, как и водитель такси, на котором передвигались по городу молодые люди. Родные и товарищи девушек начали поиски в ту же ночь, однако надежда на их спасение угасала с каждым часом, признался в интервью изданию один из друзей девушек Ника.
«Я знаю, что в тот вечер они разговаривали по телефону со своей матерью, сказали, что находятся в гостях и планируют переждать сильный дождь. Наверное, позже все же решили поехать домой на такси. Что-то страшное происходит сегодня в их семье. Разговаривать с родителями нет никакого смысла. Я до сих пор не могу забыть слова их матери. Как мне теперь жить?»
Лиза и Индира всего добивались в жизни сами, продолжает Ника. Хорошо учились, получив высокий грант на обучение в университете. Индира заранее работала ведущей на одной из радиостанций Тбилиси, мечтала стать журналистом. Ее сестра Лиза, окончив обучение в университете, работала стоматологом. В то время, пока весь мир приносит Грузии соболезнования, находятся и люди, которые в прямом смысле подшучивают над происшедшим. Среди таких бас-гитарист всемирно известной рок-группы Placebo Стефан Олсдал. На своей страничке в социальной сети Twitter он опубликовал фотографию бегемота, оказавшегося на улицах столицы в результате наводнения, и написал: «Это бегемот, потерявшийся в Грузии, в Тбилиси. Мы играем там через пару недель. Жду не дождусь, пока присоединюсь к этому зоопарку». Эти слова в интервью информационному интернет-агентству Reportery.ge прокомментировал председатель Палаты культуры Грузии Давид Окиташвили.
«Кем бы ни был тот, кто делает подобные заявления, он не должен приезжать в Грузию. Это прямая насмешка над жертвами стихии. В нашей палате объединены 54 тысячи человек. Я всех призываю выпроводить их из страны сразу же по прибытию в аэропорт».
Группа Placebo – особый гость музыкального фестиваля Тбилиси Open Air, который должен открыться в начале июля. Однако Окиташвили обещает позаботиться о том, чтобы фестиваль этот вообще не состоялся. Диалог между столичной мэрией и компанией «Ситипарк», отвечающей за обеспечение порядка на парковочных местах в Тбилиси, может зайти в тупик, пишет газета «Резонанси». На это указывает тот факт, что руководство компании не согласно выполнить 4 требования городских властей. Требования состоят в следующем. Первое – ограничить «Ситипарк» в перемещении автомобилей на штрафную стоянку. Второе – изменить порядок распределения между мэрией и компанией поступлений от штрафов. Третье – запретить парковку на тротуарах. Четвертое – аннулировать эксклюзивное право на благоустройство и администрирование мест для паркинга. Однако выполнить важнейшее из этих требований в «Ситипарке» все же согласились. Отныне транспорт, припаркованный в неположенных местах, сотрудники компании будут отвозить на штрафную стоянку только в том случае, если он препятствует автомобильному движению. На вопрос журналиста газеты Тико Османовой о том, как планирует компания поступать с водителями, паркующими свои машины на пешеходной части улиц, менеджер по связям с общественностью «Ситипарк» Леван Табидзе заявил:
«Мы вовсе не решаем, где будут располагаться места для стоянки автомобилей. Это прерогатива транспортной службы мэрии Тбилиси, которая нам указывает, где и как распределять стояночные места».
В то же время представитель меньшинства в городском собрании Тбилиси Шалва Окбаидзе утверждает, что компания «Ситипарк» никогда не согласовывала с мэрией вопрос распределения парковочных мест. Но больше всего депутата Сакрыбула возмущает пункт контракта, подписанного между столичным муниципалитетом и компанией еще в 2007 году, согласно которому «Ситипарк» не обязан выплачивать мэрии ни копейки из сумм, полученных от штрафников. «Это указывает на существование определенных коррупционных схем», заявляет респондент. Резонанси. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Более 500 перформансов в 100 различных уголках Праги и 50 тысяч зрителей. Все это сулит посетителям 13-я международная выставка сценографии и театральной архитектуры «Пражская квадриеннале», которая пройдет с 18 по 28 июня в чешской столице. Для участия в ней съезжаются театралы со всего мира, в том числе из Грузии. В Праге откроется и грузинский павильон. Нино Габуния Кузнецова, куратор национального павильона Грузии, Тамар Бакучава, автор. автор концепции, рассказали «Эхо Кавказа», с чем приехали в Чехию. 11 дней, 64 масштабные экспозиции. 18 июня в Праге откроется главное событие театрального мира. 13-я международная выставка сценографии театральной архитектуры «Пражская квадриеннале». Чтобы представить масштаб этого мероприятия для театралов всего мира, наверное, уместно было бы сравнить его с венецианским биеннале, но такой театральный аналог в театральном мире. В этом главном событии мировой профессиональной театральной среды будет представлено представлена и Грузия, страна с богатыми театральными традициями. Сегодня наши гости Нино Гуния Кузнецова, куратор национального павильона Грузии, Тамар Букучава, автор концепции и со-куратор. Добрый вечер. И с чем вы пожаловали в Прагу?
Добрый вечер. Большое спасибо за приглашение. Мы очень рады встрече в Праге. Думаю, что на этот раз Грузия довольно масштабно представлена. Мы за период независимости уже третий раз в Праге участвуем в квадриеннале. Первый раз это был маленький шаг в 2007 году, когда мы представили только студенческий павильон студенческой секции. В 2011 был уже и национальный павильон, и студенческая секция. В этом году национальный павильон и студенческая секция представлены более многочисленными участниками. И думаю, это очень важно. И название нашей экспозиции тоже довольно актуально. Называется наша экспозиция «Голос женщины».
«Голос женщины». Очень интересный. Как это концептуально выразить и какой смысл вы вкладываете в это? Вы знаете, как он должен прозвучать, «Голос женщины»?
«Голос женщины» у нас звучит и в прямом, и переносном смысле, так сказать. Во-первых, все авторы и все художники и участники, представленные на выставке, женщины. У нас 12 художников-сценографов. Одна художник, занимающаяся видеоартом, которая специально для нашей выставки сделала большой видеоарт, который идет все время как фон выставки, а также композитор, тоже женщина, Марианна Чаркояни, которая написала также специальное музыкальное сопровождение для выставки. Помимо этого, как родилось вообще это название, мы следили за спектаклями, которые идут в Грузии и в Тбилиси, и из этого числа мы выбрали наиболее интересные и в сценографическом, и в постановочном смысле. И оказалась вот такая картина, что количественно преобладают женщины-сценографы.
Среди режиссеров другое, противоположная тенденция, когда у грузинских сценографов женское лицо.
Да,
вот это для вас было открытием? Или это
обстоятельство, что для меня, честно говоря, было открытием. Идея представить женскую сценографию принадлежит куратору Нине, и мы начали осмысливать вот это обстоятельство, и вглядываться в качественные какие-то и количественные параметры, так сказать, представленных работ. И оказалась очень интересная картина создана. Во-первых, здесь у нас есть какой-то диапазон от гротеска до гламура. Мы видим тут связь вот с поиском идентичности. Мы видим связь вот именно с нахождением своего обретения, своего нового места в новом историческом, политическом и художественном контексте мира. В принципе, у этих женщин, несмотря на все разнообразие этих работ, которые в большинстве своем не похожи друг на друга, мы находим какие-то и колористические мотивы, и образные мотивы, и, так сказать, демонстрация каких-то подсознательно текущих процессов, которые здесь ощущаются, и поэтому мы решили как раз назвать эту экспозицию «Голосом женщины». Это голос, который пробивается как бы из глубин подсознания, а также из сознания. Это поиск самого себя или самой себя.
Тема заявлена выставки, она звучит следующим образом. Это некий общий простор. Музыка, погода, политика, как заявляют организаторы. И сейчас Тамар говорила о переосмыслении демонстрации текущих процессов. Каким образом вы собираетесь концептуально представить свою страну в заданных рамках?
Я думаю, что наша задача была в первую очередь осмыслить то, что у нас происходит внутри страны, и сделать определенные выводы. И думаю, что, соответственно, мы выбрали две темы. Политика и музыка. Это те темы, которые у нас насущны, которые у нас всегда на виду, на слуху. И для нас эти темы очень актуальны, поскольку политика врывается в жизнь в Грузии каждодневно. Само театральное пространство становится порой полем для соприкосновения и, так сказать, контакта политиков и художников. Я думаю, что эта тема очень актуальна. И сама сценография, так же, как и театральные образы современные грузинские, они очень насыщены политической темой. Думаю, что один из таких спектаклей – это спектакль Роберта Стуруа «Девы», который он поставил в 2014 году. И именно образ сиамских близнецов, которые мы взяли из этого спектакля, и как в виде куклы будет представлена как определенный арт-объект на выставке, это прекрасный символ отношения к власти.
Что вы имеете в виду?
Тут, наверное, каким образом, более многословно можно объяснить. Вообще, Роберт Стуруа, представитель политического театра. Политический театр, конечно, не надо воспринимать в буквальном смысле. Это театр тенденциозный, театр, несущий идею. В свое время он был направлен против тоталитарного государства. А сейчас, конечно же, Стуруа опять же рефлектирует на новые тенденции, новые явления в властном сознании, если можно так сказать.
А в чем они новые, эти явления во властном сознании? А
вы знаете, что вот этот спектакль, который называется «Девы», он сделан по мотивам нескольких пьес Поликарпа Какабадзе. Есть такой очень известный грузинский драматург, который работал в основном в первой половине 20 века, и который в басенной, фольклорном, аллегорическом смысле как раз представлял архетипичные образы именно представителей власти. Это авантюриста. Власть как авантюра. В принципе, можно сказать, что вот Стуруа хотел показать через этот спектакль и ряд своих других спектаклей, что власть примитивна, в принципе. Она сводится к каким-то архетипичным чертам, которые проявляются в любых представителях власти. Вот здесь, в этом спектакле, ожидание мессии, ожидание свободы, ожидание глотка свежего воздуха. И все время все образы, которые приходят как бы в обещание и в замещение предыдущих, они оказываются похожими друг на друга. И вот эта фигура сиамских близнецов, которая возникла, конечно, в сознании и фантазии режиссера, и которая сделана прекрасно, кстати, двумя актрисами театра Руставели, они связаны в буквальном смысле друг с другом единством композиции, а также деталей одежды, как раз вот это отсутствие индивидуального лица. Вот это видно очень хорошо. И мы взяли вот этот образ как центральный образ такого обобщенного, раздвоенного и вместе с тем примитивного, можно сказать, представителя власти.
Это является некой карикатурой действующей власти, или это, в общем-то, размышление в целом?
Размышление. Да,
осмысление как политики, как тоже театральной сцены в каком-то смысле.
Ну, это осмысление, наверное, более обобщенное и более углубленное, потому что начинает гораздо раньше, да, чем сам шекспировский материал, он всегда прекрасно давал.
То есть это рефлексия вообще
на человеческую природу. Да, вот, которые всегда интересовали творческих людей, отношения власти
вообще к власти. Вообще инстинкт власти. Вы знаете, что в 19 веке тот же Ницше, он говорил о власти. И вообще власть как составляющая антропологической природы человека. И ее, в принципе, загадочность и страшное лицо.
А загадочность, имеете ли вы в виду некую сакральность?
Нет, тут абсолютно не сакрализация, а десакрализация.
Наоборот.
Абсолютно.
Грузинское общество достаточно политизировано, как вы уже отметили, и это отражается и на театре. Театр тоже взял эту тему, которая, в принципе, актуальна всегда. Почему, как вы считаете, в Грузии общество настолько включено вот эти в политический процесс?
Это сложно, в принципе, я не политолог, и поэтому мне придется, так сказать, вот так
творческий
спонтанно.
Творческий взгляд.
Вы знаете, что я считаю, что вообще в страны, в которых уже давно установилось стабильное существование, когда все пробищены, люди более отстраняются от политики. Во-первых, это какой-то переходный период между двумя большими историческими этапами. Конечно же, вот это вызывает заинтересованность политикой. Когда мы говорим о поиске идентичности у женщин, конечно же, это не определяется только гендером. Это вообще присуще, и я считаю, не только Грузии, а вообще всем, наверное, странам, которые были в том же Советском Союзе, и потом они обрели независимость. Помимо этого, я считаю, что этот процесс не сконцентрируется только на постсоветском пространстве, а он присущ вообще современному миру, который все время в движении и меня меняются какие-то политические концепции. Поэтому я считаю, что тема нашей экспозиции с политической точки зрения, она отнюдь не национальна только и не локальна. А она отвечает как-то и общей ситуации и картине мира. Вот это колебание. Вообще в постмодернистском пространстве, где вообще под вопрос ставится существование единого субъекта, существование автора и так далее. Это в постмодернистском критицизме так называемом. Это очень актуально. Человек перед лицом сущего и перед лицом собственной идентичности. То есть это вообще проблематично. И вот эта проблематичность, она проявляется в визуальных образах грузинской сценографии.
Я как раз хотела спросить про визуальный образ. Нино, вы сказали, что вы выбрали как средство выражения, искали некую темную комнату, как символ закрытости, с одной стороны, общества. И вместе с тем там будут три двери, если я не ошибаюсь, поправьте меня, которая будет символизировать, наоборот, открытость, динамику.
Да. Сама концепция, которая исходила из внутренней ситуации грузинской сценографии, а также тема квадриеннале, а именно у квадриеннале тема политики и музыки, да, что говорит о том, что это международно, глобально интересно всем, то мы попытались сделать какой-то обобщенный образ визуальной Грузии с ее проблемами, с ее болью, с ее ностальгией, с ее, так сказать, фрустрацией в чем-то и с ее надеждами, конечно. И в этом смысле мы решили, что небольшая комната в прекрасном дворце Клан-Паласа, которая, с одной стороны, самая небольшого размера, но расположена так, чтобы проникнуть в другие павильоны других стран, необходимо пройти через нее. И открытость трехсторонняя самой комнаты, ее расположение, планиметрия, скажем так, она способствует созданию того настроения, которое мы хотели, чтобы было у зрителя. Кроме того, саму комнату дизайнер Манана Гуния устроила так концептуально, чтобы это была какая-то определенная аллегория. Это не точно черный квадрат, не черный
ящик.
Не черный ящик, но сам факт, что вот это темное пространство, оно создает какой-то такой немножко гнетущий момент. Хотя это разбавлено тем светом, который лучится из экранов. У нас много видеопроекций, 24 экрана, на которых идут работы 12 художников, а также большая видеостена, на которой идет видеоарт.
Вы сказали о том, что чтобы пройти в другое пространство, нужно пройти все-таки через эти двери. Некое соприкосновение культур, наверное.
Безусловно.
Мост, Европа, Азия. Наверное, это вы тоже имели в виду, когда говорили об этих дверях.
Да, конечно, расположение комнаты как-то не в прямом понимании, оно похоже на расположение Грузии, которая находится на перекрестке востока, запада, севера, юга, так что для нас это очень показалось актуальным.
А это обогащает или это способствует закрытию?
Положение на перекрестке?
Да, вот с одной стороны открытость, три двери,
да.
Свет, динамика, движение, культуры, их соприкосновение, взаимное обогащение, с другой стороны комната темная, закрытая, традиции, корни.
Я считаю, что это обогащает. И вот это темное состояние, мне кажется, временным, а вот состояние перекрестка в плане культурного обогащения и взаимопроникновения в позитивном обогащающем смысле, я считаю, что вот это и есть тот образ, который нам видится в будущем.
Нынешняя квадриеннале, насколько я понимаю, она выйдет, выльется на площади, в данном случае в историческом центре Праги будут перформансы, другая форма выбрана, более открытая, больше коммуникации, да? Будете ли вы и в этом принимать участие?
В данном случае я хочу сказать уже обобщенно, что Грузия представлена на нынешнем квадриеннале не только нашим павильоном, национальным павильоном, но также и студенческим павильоном. У нее свой куратор, это Иван Шавгулидзе, и там представлены студенты Академии художеств, но есть один небольшой проект, о котором я могу сказать только, что его представляет
Нина Маглакевица,
представляет свой перформанс именно на улицах Праги. Так что
тема женская,
да,
поиск женской идентичности.
Да, она свой спектакль будет каким-то образом представлять. Но это свободный проект, который, так сказать, не имеет куратора.
Сейчас грузинская женщина на пути поиска, что она ощущает, мыслит, представляет.
Я считаю, что грузинская женщина сегодня довольно современна, довольно смела, она деловая, она принимает решения, хотя она еще несет отпечаток быта, которому всему она была приучена и привыкла. Я не хочу говорить, грузинская женщина, в принципе, я считаю, никогда не была так очень подавлена. Ну, просто сфера ее деятельности была ограничена, а сейчас она постепенно и даже резко открывается, и женщина активна на общественном поприще. Но вместе с тем она имеет вот ту ответственность, которая вообще присуща женщине. Потому что женщина все-таки центр, она заботится о детях, она заботится о выживании, если мы пойдем в архаический период. И поэтому вот эти две ипостаси, так сказать, соединяет сегодня грузинская женщина, которая, в принципе, с честью вынесла всю сложность хотя бы тех же 90-х годов. И в буквальном смысле женщины выезжали за границу, они работали, несмотря на свою квалификацию. Я считаю, что страну поддержали в прямом экономическом смысле женщины своим трудом, своей смелостью. Я не могу сказать, что мы что-либо договорили или досказали, что мы вынесли какой-то вердикт. Мы показываем динамику и процесс.
Рассказывали Нино Габуния Кузнецова, куратор грузинского павильона на Пражской биеннале, и Тамара Букучава, автор концепции.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В любом обществе находятся люди, которые мыслят вопреки доминирующему в нем представлению о тех или иных процессах. Один из таких людей, гражданин Литвы Валдес Кривицкас, побывал недавно в Сухуми, чтобы презентовать свою книгу «Хроника осмысления по-новому». С этим произведением, в котором сопоставляется судьба Литвы и самопровозглашенной республики Абхазия, знакомился наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В эти дни я с интересом читаю довольно объемистую книгу литовского автора Владиса Кривицкаса «Хроника осмысления по-новому». Он подарил мне ее с надписью на родном и русском языках, когда побывал в прошлую пятницу в Абхазии в Министерстве иностранных дел республики. О Владисе и его взглядах я рассказывал на «Эхо Кавказа» несколько лет назад, тогда еще даже не зная его фамилии, так как в ту пору он не спешил на всякий случай ее афишировать. Уж очень разительно не совпадает его мнение относительно грузино-абхазского конфликта и независимого статуса Абхазии с общепринятым в Литве. Владис Кривицкас недоумевает, почему литовцы, которые в период Горбачевской перестройки шли в авангарде борьбы бывших союзных республик за независимость, в упор не видят и не поддерживают борьбу за независимость абхазского народа. Надо сказать, впрочем, что, как явствует из книги, не он один такой в Литве. Вот несколько проведенных Владисом цитат из стенограмм заседаний Сейма Литовской Республики. 13 мая 2008 года. Депутат Брадаускас. Уважаемый докладчик, вам сегодня очень тяжело удается объяснить разницу между Косово и Абхазией. Скорее, совсем не удается. Америка посеяла семя в Косово, а урожай собирает Абхазия. И это не будет зависеть от Литвы, каким бы сильным государством она не была. Депутат Пикель у нас. Абхазия была государством, она была княжеством, она не была никакой Грузией. Депутат Клумбис. Косово после войны в 90-е годы односторонне провозгласило свою независимость. Как и Абхазия после разгрома армии Грузии, также односторонне провозгласила свою независимость. Во-первых, почему Абхазия не может быть независимой? Во-вторых, это отдельный народ, совсем отдельный язык. Она частью Грузии, хочу еще раз сказать консерваторам, стала по воле Сталина. Конец цитаты. Автор книги особенно отмечает позицию Клумбиса, которого трудно заподозрить в какой-то предвзятости, однобокости. Это же он 31 мая 1989 года на съезде народных депутатов СССР при создании комиссии по расследованию событий 9 апреля того года в Тбилиси заявил о сложении депутатских полномочий, пока рядом находится генерал Родионов. Книга построена оригинально. Каждый абзац текста всех частей дублируется на литовском и русском языках, и на каждой из почти 300 страниц размещено по несколько иллюстраций. В основном это сопоставление исторических судеб Литвы и Абхазии, в ходе которого проводится немало интересных параллелей. При этом Кривицкас сообщает много сведений, которые мне, например, были неизвестны, даже тогда, когда они касаются истории Абхазии. По прочтении книги мне подумалось о том, что если бы Литва признала Абхазию, Владос Кривицкас был бы первым претендентом на роль посла этой страны в нашей республике, но это представляется сегодня совершенно фантастическим. Ведь, увы, взгляды политиков и большинства в обществах, как правило, определяют не принципы, скажем, права народов на самоопределение, а соображения целесообразности, приверженность тому или иному союзу стран. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вы также можете ознакомиться с материалами на нашем сайте www.echokavkaza.com, а также оставить свои комментарии. С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.